Всем привет! С вами Настя, и это подкаст про башку. Сегодня у меня в гостях феминист, не мизогин, атлет, спортсмен, муж и просто мужчина с большой буквы, с красивыми усами и короткими волосами. Это вишня, как и все догадались, но почувствую себя в роли красавчика. Значит, кто такой Вишня? Я добавлю от себя. Это человек, благодаря которому я вообще узнала, что такое подкасты, и начала, собственно, свой гениальный новый подкаст. Привет, Вишня.
Здорово. Это тот человек, благодаря которому у тебя есть деньги, чтобы ездить в Стокгольм. Уже я снимаю у тебя хату.
Да, ну на те деньги, за которые ты снимаешь у меня квартиру, ну, я могу позволить себе даже снимать еще одну квартиру, да. Значит, сегодня у нас будет выпуск просто обо всем и ни о чем, потому что Вишня имеет свое суперэкспертное мнение на каждый вопрос на планете Земля. И начнем мы с самого простого. Кто ты сегодня? У нас будет отсылка к разным другим подкастам, но мне кажется, я хочу задать тебе этот вопрос. Ты такое любишь?
Кем я себя ощущаю?
Кто ты сегодня? Как чувствуешь?
Я мужчина. Тебе достаточно?
God damn!
Без недели 34 года, детей нет, женат, счастлива, давно. Проектный менеджер, работаю в IT, люблю свою работу.
Так. Проектный, не программ, я хочу просто уточнить, потому что это очень важно. Я всяких лохов не зову к себе в подкаст.
Да, я менеджер программы, если быть точным. Да.
Фух, наконец-то, а то, знаешь, сразу хотелось уже удалиться. Ладно, хорошо, этот ответ подходит, я могу ответить на этот вопрос тоже. Я Настя, я очень богатый человек, и я считаю, этого вам достаточно знать.
У тебя богатая жизнь.
Но у нас будут сегодня очень-очень-очень животрепещущие тематики. Начнем с разогревчика, я так тебя немножко, ну, со спокойного, а потом дойдем до хорошего. Ты вот сказал, я в отношениях, я счастлив, ну, вообще мужчина, понятное дело. Как оно быть в отношениях столько лет, столько не живут, а ты так долго и счастлива в отношениях? Почему? Зная тебя, это очень странно. Понятно, что все лавры твоей жене, но мне интересно твое мнение.
Да, она у меня золото. Да, не знаю, я просто не парюсь на этот счет, и оно все как-то получается. Мы в один прекрасный день встретились, как в кино. Потом мы не виделись, а потом встретились опять, и оно щелкнуло, и все.
И больше не расставались.
И больше мы не расставались, да. И вот мы уже женаты, черт знает сколько лет, живем счастливо, дружим, смеемся вместе, путешествуем вместе, отдыхаем вместе, не напрягаем друг друга, и поэтому мы, наверное, счастливые.
Я бы хотела немножко тут прокомментировать, потому что ты так сказал сразу, я не парюсь по этому поводу, давай уточняющие вопросы. А вы разговариваете с друг другом? Или кидаете предъявы?
Конечно.
Так вот, это просто ты такой смешной. Есть куча людей, которые такие, типа, он мне должен, она мне должна, она должна читать мои мысли. Наверное, то, что ты уже уточнил, что вы друзья, играет огромную роль. Это очень круто. А вот скажи мне, пожалуйста, я, так как человек не женатый и не замужний, слава тебе, Господи, если он есть, аминь, я не котирую отношения. И, ну, ты, конечно, котируешь, как я поняла. Как вообще вы с Лерой, если кто не знал, ее зовут Лера. Лера, привет. Лахаете ли над другими парочками?
Естественно. Ну, во-первых, как ты там сказала, я за отношения топлю. Я не топлю и не топлю за них. Они просто есть, и все. Как я сказал раньше, я не парюсь на этот счет. Так сложилось, все, это прекрасно. Вот. А по поводу других парочек, ну, конечно, посмеяться, естественно, кого-то пообсуждать, это же святое дело. Ну, не то, чтобы мы там делали какие-то там, или высказывали свое мнение, когда о нем не спрашивают, нафиг мы кому-то сдались с ним. Вот. Но когда мы наедине, конечно, посмеяться за милую душу.
Привилегированность свою чувствуете?
Да нет, я больше чувствую, что, наверное, мне очень, ну, если это можно к привилегированности отнести, что мне повезло в какой-то момент. Я смотрю иногда на там своих там каких-то кентов, парней, которые постепенно там взрослеют, меняются какие-то приоритеты в жизни, другие желания появляются. Ну, это я все говорю в контексте там второй половинки какой-то, и ни хрена не получается. И они как-то там бьются, уже начинают париться именно на этот счет. Там что-то пытаются найти, что-то там создать, какую-то ячейку, вот, а у них нифига не выходит, потому что вокруг, ну, или они не там ищут, я не знаю, вокруг какие-то гадины одни, блин, вот, и я такой, не знаю, у меня все нормально.
и корону поправил такой слегка. Мне-то повезло уже.
Ус расчесал свой.
Ну, на самом деле, это такая прикольная тема, потому что, ну, типа, когда ты находишься в адекватных, да, каких-то отношениях, то ты спокоен, это приносит просто огромное спокойствие, что ты говоришь, да, я не парюсь. Не паришься, потому что все хорошо. Все хорошо, потому что вы вдвоем для этого стараетесь. А вот эти вот отчаявшиеся, боже мой, люди, которые хотят срочно, да, срочно найти себе пару, как обычно, типа, насильно мил не будешь, и почему-то они очень часто забывают о том, что, ну, это неправильно. Вообще у людей какая-то поломанное восприятие отношений. Хорошо. Это хорошая тема. Я очень люблю начинать с хорошего, потому что это дает надежду тем людям, которые ищут и не могут найти, или которые не верят в отношения, что могут быть отношения даже с вишней, даже у него. Вы еще поймете, какой это прекрасный человек. Но я тогда еще, переходя из этого, хочу задать вопрос, потому что я такое люблю задавать. Вот вы находитесь 10 лет в отношениях, или сколько там, 10 плюс, столько они живут. Как у вас, вы же, естественно, живете вместе, как у вас получается находить время для самих себя? Ну вот конкретно у тебя, вы типа как бы обычно просто знаешь, какая-то ситуация происходит, парочка съезжается, непонятно зачем, но окей, у каждого свои причины, парочка съезжается и начинается, а вот я не могу посидеть один, а я не могу поиграть в дотку, а я не могу пошпилить в танки, а подруга говорит, а я не могу там встретиться с девочками, он мне что-то запрещает, вообще запрещает, люблю, когда запрещают, это мое любимое. Вот, как у тебя получается, типа, и получается ли находить время для себя?
Да, конечно, получается. Я не понимаю вот этого, да. Что такое запрещает? Как это? У нас такого никогда не было. Ни с моей стороны, ни с ее стороны. У нее есть своя жизнь, ну, там, свои друзья какие-то. Есть друзья, с которыми мы вместе общаемся. Есть друзья, с которыми она или я общаемся по отдельности. Но мы обе личности, самостоятельные, взрослые, я ее не напрягаю, там, сиди дома, где ты, с кем ты, там, ну, с кем-то, конечно, интересуюсь, но не потому, что я хочу ее там в чем-то уличить, а потому, что я за нее переживаю, но также она ко мне, если я хочу пойти с друзьями попить пиво, посмотреть футбол, там, не знаю, поиграть на плойке, или я внезапно забухал до утра, ну, никаких проблем, у меня локация расшарена в телефоне.
О, боже, это так мило! Да. Хорошо, у меня тогда есть еще один вопрос касательно, как бы это правильно преподнести. Я наслышана о том, что мужские особи с нетрадиционной сексуальной ориентацией очень часто на тебя западают. Лера нормально к этому относится?
Ну, как часто, это было пару раз.
Но мне кажется, тебе стоит рассказать кратко эту историю. Можешь и не кратко рассказать, просто это... Она такая романтическая, знаешь, в наше время так мало любви вокруг, а у тебя ее так много, поделись.
Короче, это было прошлым, кажется, летом в Одессе. Мы каждый год компанией гоняем на несколько дней в Одессу, там проходимся по всем злачным местам, встречаем все нужные рассветы, провожаем все нужные закаты. И вот какую-то один из таких ночей, мы жили в самом начале Дерибасовского, в самом-самом-самом начале, где памятник Дерибасу, собственно, стоит. И мы уже шли с пляжа домой ночью, ну, встретили рассвет, уже под утро, точнее, светало. Пришли, и у нас там был скверик, мы в нем еще сели, пили вино, и так постепенно все посыпались, и мы с Риткой вдвоем остались, еще продолжали пить вино. И к нам подошла какая-то компания молодых людей, все такие импозантные, на усах, на шляпах, шляпах в смысле головных уборах. И один парень в нашу сторону обратил внимание, такой говорит, о, ребята, вы такая милая пара. Я говорю, да, мне, мы типа не пара, и у него аж глаза засверкали. И, короче, он начал нам играть какие-то свои песни на гитаре, стихи рассказывать, при том, когда Рита пыталась что-то сказать, он ей типа, молчи, молчи. Еще не хватало, чтобы я, знаешь, там пальцами по губам провел, типа, молчи, молчи. И он тогда прям впился в меня глазами, рассказывает какие-то стихи, потом подарил какую-то открытку, подписал ее там от руки. Ну, мы, естественно, с Ритой в какой-то момент не выдержали, там чуть не поусыкались со смеху. Вот. Ну, за открытку забрали, да. Я сейчас не фотка где-то у меня есть с ней, я с ней сфоткался еще на память. Это уже было, там, не знаю, 7:30 утра, наверное. Вот. Мы не очень трезвые, естественно. Ну, и пошли уже домой, там, типа, разбудили всех, там, смеялись, чуть не поумирали.
Это хорошая история. Вот, Вишня, я знаю, что ты был хулиганом, и мы остался, но раз мы затронули такую важную тему, как относишься к феминизму? Ты вот с точки зрения мужчины, я с точки зрения какой-никакой, но женщины.
Я ждал. Я ждал. Но он есть.
Мне интересно, типа, обсудить эту тему. Я просто начну с себя. Где-то 2 или 3 года назад мне знакомая девочка говорит, посмотри сериал, называется «Флибэк». Очень классный, прикольный. Говорит, он коротенький, 2 сезончика. И первая серия сериала показывает сцену, где девочка, типа, 2 часа ночи ложится спать, и такой голос за кадром о том, что каждая девочка знает это ощущение, что она там пришла с тусовки, устала, умылась, все, смыла всю косметику, ложится в кровать, и тут тут тот самый мальчик ей пишет о том, что спишь, и она, говорит, секунду подрывается, сразу же выпивает полбутылки вина, говорит, нет-нет-нет, я только как раз зашла домой с тусовки, чтобы встретить этого чувака. И я первый раз задумалась, вообще обратила внимание на то, что это реально обычная житуха женская в любом периоде жизни. И дальше это начало все как-то развиваться, но оно не было с точки вообще не феминистический сериал, но оно как-то так все это показывало, типа, обычную жизнь женщины, а я смотрела, типа, с Шуриком, и он говорит, вау, а я, типа, как-то не думал, что у вас это в жизни так происходит. И я начала замечать, что, наверное, как-то, ну, женская житуха, которую проживают девочки, и мужская житуха, которую проживают мужчины, очень разная, и у нас, типа, очень разные отношения. Потом я начала как-то акцентировать внимание, потому что я не понимала, что такое феминизм, то, как нам это преподносили, мы это сейчас, опять же, кто как нам преподносит информацию, как мы ее берем и вернемся к нашей любимой с тобой теме про антиваксеров. Мы сегодня о них тоже будем говорить. Вот, я всегда воспринимала феминизм это как мужчины-козлы, то, что пропагандируют женщины, мужчины-козлы, женщины крутые, их нужно, короче, мужчин истребить. И меня это всегда очень странно как-то так возмущало, я думаю, что за глупости. А потом, когда я больше погрузилась в эту тему, я стала анализировать о том, что у меня были ситуации, когда я 17-летняя девочка, я стою на клочко, жду маршрутку, 7 утра, идут по улице два чувака, просто обычных два типа в рубашках, они, походу, с какого-то движа, у одного бутылка шампанского в руках, у другого какая-то там бутылка пива, я никого не трогаю, один из них подходит и вот так вот засовывает мне, короче, руку со стороны жопы между ног. И так нормально меня трясет и идет. Я думаю, вау, и что мне тут делать? Драться с двумя огромными чуваками? В моей голове это тогда было, что так все делают, это ок, а потом вот я когда выросла, поняла, что проблема феминизма заключается в том, что права женщин притесняли в плане там вот сексуализированном, да, в плане того, что их там ущемляют на работе. Я не могу сказать, что в моей житухе такое часто было, были какие-то придурки, которые драчили рядом со мной в маршрутках, времена, когда я ездила в маршрутках, или вот чувак, который меня за жопу потрогал, или какие-то сексистские выражения, но я их всегда воспринимала в шуточной форме. А вот мне интересно твое. Я помню, ты рассказывал историю, да, о том, как чуваки приколупались к Лере, и ты их потом отпыздив. Вот это хорошая история про феминизм.
Так, небольшой дисклеймер сразу, я не специалист в этом вопросе. Слушай, ну мне всегда типа сложно рассуждать на эту тему, потому что, наверное, по моему субъективному мнению, вот, да, она немного не из нашей реальности. Объясню. Когда-то прочитал такое интересное мнение, ну, на тему феминизма и вот этого всего, вот почему в наших вот широтах, скажем так, в наших странах, типа, к этому относится слегка так, типа, пренебрежительно, иногда даже там, типа, агрессивно там и так далее. Потому что нам реально сложно воспринимать это как действительность, потому что у нас женщина в принципе, по большей части, никогда не воспринималась там слабым полом. У нас женщина во взаимоотношении там с мужчиной часто выступает в доминирующей роли, вот эти, знаешь, там стереотипные анекдотики про там, как жинка мужика там бьет, скотыня, как козлына там и так далее, там, знаешь, и вот это все. У нас женщины часто занимают руководящие должности, директрисы там в школе, в садике, какие-то там завхозы, управляющие складами, директоры департамента. То есть у нас, ну, как бы с детства не формируется такой какой-то стереотип, что женщина — это какое-то там слабое существо, вот и все, и точка. При этом, как было написано в этом исследовании, что, например, в Северной Америке где-то там, где там, условно говоря, там много лет развивались там корпорации, большие структуры и так далее, где в совете директоров сидят там белые привилегированные мужчины, то туда женщине какой-то зайти действительно сложно, типа. Вот. И, наверное, я где-то с этим, типа, согласен, ввиду того, что у меня нет опыта там нахождения в той экосистеме, но у меня есть 34-летний опыт нахождения в этой экосистеме. Я вижу по всем своим там работам, там, где я сейчас работаю и так далее. У меня сейчас женщина-руководитель. До этого сколько раз я пересекался. Ну, короче, не нужно называть это каким-то особенным словом. Просто дерьмо случается. Есть мудаки всегда в жизни, с одной и с другой стороны. Да, есть какие-то стереотипы, как ты сказала, к тебе там подошли парни на улице, за жопу там схватили. С другой стороны, я говорю, а у вас нет таких проблем, когда ты там малой какой-то там идешь со школы, тебя там где-то прессуют там какие-то старшаки там на районе, мелочь с тебя трясут там и так далее. То есть у всех свои какие-то проблемы, и в этом нет победившего или проигравшего. Мы все примерно в одинаковых условиях, и, конечно, мы разные. Конечно, у нас разные условия, и разные там какие-то могут быть и стартовые точки. Но тогда, там, я не знаю, можно и по социальному признаку там всех давайте делить. По любым признакам можно найти какой-то повод и разделить людей на какие-то классы. Только толку-то от этого. Ну, придумаем мы еще 15 новых названий для каждого типа психотерапии. прототипа, стереотипа там и так далее. Так а толку? Просто нормально делай, нормально будет, как говорится, тебе все.
Ну, кстати, очень прикольная мысль, я так никогда не думала, что... Если мне кажется, вот ты сейчас сказал про руководящие должности, директрисы и так далее, то в нашем реально пост-СНГшном пространстве единственное ущемление женщин, которое такое явное, это то, что типа очень было много агрессивных мужиков, от которых страдали и женщины, и мужчины. Вот пример того, что ты говоришь, что идешь домой, да, там, и тебя какие-то чуваки деганы на районе прессуют, малого. Но параллельно с этим идет какая-то малая девочка, они могут ее облапать. Но то, что касается в Советском Союзе, мне кажется, там же все было за равенство, и женщины могли быть и директорами, и работать и на заводе, и так далее, и тому подобное. Поэтому в этом ключе нам, мне кажется, тоже по СНГ-шному пространству сложно рассуждать в неравенстве зарплат. Ну, например, вот в Швеции они очень жестко боролись за это, и там несколько лет назад прям очень жесткие пики были этого феминизма в плане того, что у них реально притесняли женщин, у них есть официальные сайты, на которых написано, сколько кто зарабатывает на какой профессии, и все профессии поделены на мужчин и женщин. И у них сразу написано, типа, там, зарплата за год средняя мужчины на этой профессии и женщины. И обычно на каких-то таких более мускулинных профессиях мужчины зарабатывают больше, а, допустим, в сфере вот психотерапии и так далее, женщины, как правило. Вот, но у нас как-то такой штуки, мне кажется, я не знаю, просто мальчик HR будет зарабатывать столько же, сколько и девочка HR. И если придет операционный директор на какую-то там супер нереальную компанию в какую-то должность, он будет столько же зарабатывать. Но вот в плане того, что притеснять в бытовом каком-то плане и... каком-то вот моральном таком оскорблении, тут просто потому, что народ в целом, особенно вот эти вот агрессивные мужики, они агрессивные, которые всех щемят, и мужиков, и женщин. Поэтому тут такая тема. Я с тобой согласна в этом вопросе.
Да, просто, ну, есть обратная ситуация. Есть, я там не знаю, там, с точки зрения зарплаты, или там, есть же и обратная дискриминация. Когда мужик приходит устраиваться, не знаю, работать в школу учителя. И вот там там. Он идет куда? Физрук, трудовик, ДПЮшник. Все, ну что ты еще умеешь? Поэтому говорю, тут, типа, это такая ситуация, которая просто есть идиоты всегда, есть крайности какие-то всегда. 100%, типа. Я недавно там читал статью, не скажу на каком ресурсе, там, где обсуждаю. Вот я работаю, типа, в айтишке уже много лет, и у нас про какую-то дискриминацию рассуждать вообще смысла нет. Мы, по-моему, вообще тут равнее ровного все находимся. Там подымалась тема тоже, как бы, гендерного неравенства, вот после родов, там, и после декрета и так далее. Ну, там, если честно, там иногда такие стереотипы переводили. Не стереотипы, а аргументы, я прошу прощения. Ну, прям, ну, знаешь, я 18 лет сидела в декрете, я вернулась, хочу занимать ту же должность, а вы мне не даете, вы спермобаки туда-сюда. Ты, камон, мы оцениваем в первую очередь, вот я для себя всегда, мне плевать, ты в юбке или в штанах, в чем-то. Оценим по профессиональным каким-то критериям. Да, есть области, где лучше справляется, просто так сложилось, женщина, есть где лучше справляется там мужчина. И когда начинают одно с другим уже мешает, ну это крайность. А любое проявление крайности, это, наверное, не самая здоровая штука. Вот. И вот такое, когда начинают, типа, да, ужас, у меня вот на такое у меня слов нет, но это просто, же, опять же, это какой-то идиотизм чистой воды. Он как в одну сторону есть, так и в другую сторону есть.
Да, просто так складывалось, естественно, исторически, да, что больше там часто притесняли женщин, они не имели права там на свое тело и так далее, и так далее, и так далее. Это когда-то было. Но сейчас, когда мы живем, типа, в 2021 году, если я захочу быть айтишницей, я могу стать айтишницей, меня вообще никто не ограничивает, да, это прикольно. Есть, конечно, такой момент ограничения, тут уже не про то, что это феминизм или нет, да, со стороны родителей, когда, допустим, человек рождается в суперрелигиозной семье, и у него нет возможности, неважно, мальчик это или девочка, куда-то вылезти. Вот тут, конечно, нужно приложить усилий, естественно. Когда-то, типа, обычно... дитинка, яка нічого нікому не повинна робити, то, типу, пожалуйста, іди делай. Тут я з цим соглашусь. А що насчет антивакцин? Моя любима тема. Я не знаю, почему. Я вот вернулась, у меня, естественно, є вакцина. Я никак, короче, когда появилась вакцина, я никак к этому не относилась. Я не бежала ее уколоть, но я и не отгораживала себя. У меня не было никаких теорий заговора. Я вообще как-то особо не лезу вот эти вот все группы, типа, хуёвый Днепр, хуёвый Киев, хуёвая Украина, хуёвая жизнь и так далее, я не читаю такого. Я смотрю на котиков-собачек в социальных сетях, чтобы себя ограждать от такой херни, вот. И, соответственно, я как-то к этому не стремилась и не отдалялась. Я не колола и не колола. пока это было все сильный ажиотаж, я переболела, у меня были антитела, в общем, все окей. Потом, как только появилась возможность уколоться, я пошла укололась, и, собственно, на этом все. А сейчас, когда вот опять сделали вот эту вот красную зону, я уехала на месяц в Швецию, Швеция и так никогда не вводила локдауны, а сейчас более 80% вакцинировано, у них полностью сняли ковидные ограничения в стране, без масок, без... короче, все сняли. И я возвращаюсь сюда, и я прихожу в офис, а там, значит, половина антиваксеров, половина купили себе сертификат, половина не может принять решение ни туда, ни сюда, и я начала думать, ну и какие-то есть люди, которые укололись, и я начала задумываться вообще, откуда это, и мне первая мысль, которая пришла в голову, о том, что вот я была полностью ограничена от каких-то новостей о том, что это ужасно, вас хотят чипировать, это 5G, это Билл Гейтс, это какая-то Вика Боня и какая-то такая хрень. У меня этого не было. Я типа, нужна вакцина для чего? Для того, чтобы ты дальше не болел, не заражал других или перенес болезнь нормально. У меня есть бабушка, которая уже в пожилом возрасте, я не хочу ее заразить, я типа легко перенесу, она нелегко перенесет. Окей. И тут я пришла в офис, я говорю, ребята, а чего вы типа не укололись? У них нет какого-то четкого довода. Единственный довод — это то, что так откуда мы знаем, она не исследована. Когда я задаю вопросы о том, что типа, чуваки, а другие вакцины исследованы? Через сколько их изобрели? Как вообще это происходит? Я говорю, вот есть, допустим, вакцина от вируса папилломы человека, которая колется один раз в жизни, 3 укола, и ты никогда, девочка никогда не заболеет раком шейки матки, а мужчина никогда не заболеет раком головки члена. Вы что-то не... Если когда за член заходит речь, вы, короче, сразу бы укололи все, что можно, дайте 2, а как только заходит речь за вашу жизнь, так, а мне нормально. Вот такой аргумент, мне нормально. Я говорю, так помимо тебя есть же еще куча людей. Неизведанная вакцина. Я говорю, что может произойти? Я буду заражать других. Я говорю, так в ней же даже нет вируса. Ну, то есть вот эта тема, она меня поражает, и я знаю, ты тоже любишь высказываться на эту тему. Что думаешь, почему вообще, откуда у нас такой вот фатализм вокруг вот этой вот вакцины? Потому что у меня сложилось впечатление, что люди выбрали источник информации сразу какой-то Шарий условно. Я вообще не знаю, что он делает, но условно, да, какой-нибудь Шарий, какие-нибудь Вики Бони, которые рассказывали о том, что это 5G лучше работает, у которых клеилась вилка на плечо, когда укололи, и так далее. Как ты считаешь?
Интересная тема. Да, начнем с того, что я привит, вся моя семья привита, мои мама, папа привиты, никто из нас пока не умер, монетки не магнитятся, яйца на подбородке не выросли, все нормально, все живы, здоровы. Вот, странно как-то, уже скоро вторую пора делать. Слушай, ну среди моих знакомых тоже есть такие люди, безусловно, я бы их разделял на разные категории. Есть святые неверующие, есть заговорщики, есть эти побирники конституционных прав и так далее, это тоже отдельная категория. Вот. Есть ждущие, есть уверенные в своем каком-то иммунитете и так далее. Опять же, не являюсь... Я, честно говоря, когда эта ситуация тоже началась, я тоже никак к этому не относился. Я думал, ну, какой-то там вирус, там сколько их уже там бывало, там Эбола какая-то новая, сейчас там поколбасит и попустит. Вот. Я не очень там сначала тоже там скептически относился. Да что это такое? Маски какие-то там, перчатки носить, что это, чушь какая-то. Вот. Но с течением времени, естественно, ну, глупо не менять свою позицию, исходя из наличествующих каких-то данных. Вот, и когда тебе цифры сухие в остатке от авторитетных источников изданий и инстанций говорят о какой-то проблеме, ну, глупо было бы не изменить свое мнение и им, типа, не доверять. Ну, естественно. Я не вижу смысла бороться с этими людьми жестко. То есть, и как мы можем сделать? Можем сделать там двумя способами. Типа, сделать, побороть, ну, если рассмотреть с точки зрения государства, типа, там, побороться жестко, как какой-нибудь там Израиль, там, знаете, там, все колемся или сидим дома, все, конец. Вот, или, типа, мягко. Что выбирают не самые экономически сильные страны, например, типа как наша, введением постепенных каких-то ограничений, вот, создавая явные преимущества тебе вакцинироваться, чем не вакцинироваться в повседневной жизни. И даже если ты был где-то на подкорке, там не совсем как бы готов, то создав для тебя некомфортные условия, типа жизнедеятельности, то что у нас сейчас, собственно, и происходит. Как показывает статистика по другим странам, количество вакцинированных резко возрастает, прям резко. Вот на примере Франции такое было. Вот. Почему так происходит? Я думаю, глобально это все из-за недоверия и какого-то невежества. Невежество в плане...
Просто... Единственный аргумент, который первый мне говорят, когда я говорю, а почему ты не хочешь вакцинироваться, мне говорят, а чё меня заставляют? Блять, как будто мы самая свободная страна на планете Земля, которая придумала демократию, которая придумала свободу слова, которая придумала вообще слово «свобода». Меня заставляют.
Тебя кто никто не заставляет.
Они мне делают ограничения. Так делают ограничения для того, чтобы когда ты не вакцинированный болеешь, другие не болели. И все. Я начала как-то вести эту беседу. Мне показалось, возможно, я это себе придумала, что у людей, ну, типа, чуть-чуть как-то поменялось мнение, потому что, ну, я надеюсь на это, потому что позиция, а чё меня заставляют, так это же для твоего же здоровья, потому что ты долбень, не хочешь признать, что ты без этого сдохнешь. У меня есть ребята на работе, которые болели по 30 дней, просто умирали, но я не буду, я куплю себе сертификат, блядь.
У меня тоже есть такие знакомые, которые свято не верили, покупали сертификат, потом падали на ИВЛ, выходили, прозревали, аж бегом. Очень быстренько все это работает, когда ты сам начинаешь с этим соприкасаться, когда у тебя кто-то умирает из близких, или ты сам падаешь типа в больничку, и ты видишь, что они действительно перегружены, они действительно забиты, это все не чушь, и это не заговор, блин, рептилоидов с Мадагаскара. Да, потому что эта проблема действительно существует. Короче, я что думаю? Думал, это вот, опять же, из-за какого-то, с одной стороны, недоверия, с другой стороны, невежества. Невежество не в плане, там, типа, манер, а в плане, ну, типа, неубизнанности. В целом, типа, в жизни.
Ну вот, я же об этом и говорю, просто как-то сразу начали все СМИ, и не то, что СМИ, а просто вот все там ютубчики и так далее, и так далее. То есть то, что сейчас читают люди, да, все эти соцсети, начали топить за то, что это плохо. И как-то, я имею в виду конкретно на нашем пространстве, то есть тоже Швеции, наконец-то изобрели лекарство, и все люди такие, ура, я могу вылечиться. А у нас как-то преподнесли это то, что непонятно что, нас хотят еще больше потравить. Чуваки, и так много людей умерло, типа.
Да, да кому ты треба, блин, чтобы тебя контролировать? Кому ты нафиг надо? Я честно, у меня, я смеюсь очень сильно с этой аргументацией, когда начинаю там что-то объяснять. Говорю, да кому ты нужен? Говорю, кому ты надо тебя в чем-то там контролировать? Я говорю, принести справку в бассейн, для этих конституционников, там, принести справку в бассейн, почему-то у тебя проблем не возникает, разглашение своих персональных медицинских данных. А показать сертификат, почему-то у тебя сразу вопросы по конституции. Есть такие знакомые, которых можно прям отследить, знаешь, которые сначала не верили в существование, потом верили в теорию заговора, потом это Билл Гейтс совместно с Северной Кореей все делает, вот теперь у них конституция, вот. Я говорю, ну, определитесь уже как-то, я говорю, господи.
Мне очень нравится, как начинает это все закон резко работать. То есть все типа, Украина хуйня, страна говно, мы тут не защищены ни социально, никаким вообще способом, ни экономически. Но как только заходит вопрос о том, что нужно уколоться, чтобы люди выжили, нация буквально выжила, мы все тут не подохли, это мое конституционное право. Ну, ёб твою мать, ну что это за глупости?
Да, да, это чушь. Я с этой конституционной вот этой лабуды вообще очень сильно смеюсь. То есть у меня вот есть такой один тоже приятель, который вот тоже поборник. Но я прекрасно понимаю, что у него причина не в этом, типа, и он просто не может себе признаться почему-то. Ну, ему страшно, я не знаю, там, просто такой на негативе. Вот, я говорю, ну, то есть, ну, подожди, я говорю, вот уже сейчас, я говорю, ну, в настоящий момент времени отрицать существование этой проблемы, ну, как бы глупо. Ты согласен, что она как бы есть? Ну, типа, есть. Ты согласен с тем, что она действительно несет какую-то опасность людям, ну, типа, несет, что она создает там проблемы для медицинской системы, создает, люди от нее умирают, действительно умирают, но когда заходит речь о том, что есть, еще, кстати, немаловажный момент, в чем мы с ним пришли к согласию, что действительно работает, по крайней мере, на сегодняшний момент, это как бы доказано статистически на выборках людей, то есть это типа определенный процент вакцинированных в рамках одной какой-то там территории, коммуны, там, неважно. То есть если у тебя там выше, там, я не помню точную цифру, там 75% или что-то такое, то риск там заболеваемости, госпитализации и так далее сильно-сильно-сильно падает, прям резко. Это даже в Украине, там, на примере некоторых сел подтверждено. И он вроде тоже с этим согласен, но когда тебя лично просят вакцинироваться, имея все эти факты на руках, нет, это мое конституционное право. То есть все, что тебя отделяет от вакцинации, это не осознание вот этих вот всех цифр, статистики, просьб там МОЗа и ВОЗа и всех остальных, а то, что это не прописано где-то в законе на бумаге. То есть если тебе это напишут, ты сразу пойдешь и сделаешь, ты хочешь сказать. Ну, естественно, нет. С другой стороны, когда начинают там, типа, бить в колокола, что вот вы сначала, гады, негодяи, преступники, введите там эпидемиологическую ситуацию, как она там называется, там, и так далее. говорю, зачем? Говорю, кто от этого выиграет? То есть мы сейчас, ну, в целом, там, типа, экономика может работать, существовать, но с определенными ограничениями. То есть, спросите, ребята, пожалуйста, сделайте вот так и вот так, вот так, и работайте дальше, зарабатывайте. Ну, хорошо, мы сейчас ведем полный локдаун, закроем нахрен все вообще, вот под ключ, все, амбарный замок повесим на двери, все, сидите все дома, комендантский час, вводим, значит, вот эту, там, катастрофу эту, там, туда-сюда, закрываем все предприятия, все бегут по домам, там, что-то по закону положено начинать всем платить какие-то там субсидии, там, что-то такое, все начинают за ними бежать, а дети, бабки брать. Ну, что же, у нас не самая сильная экономика, к сожалению. Типа, вот. И все начинают за этим бежать, и это ведет нас в еще большую жопу, и вообще никто не работает, и платить никому нечем, никто не зарабатывает, бабки не тратит, кафе стоят, торговый центр стоят, кинотеатр стоят, все стоит, ну, класс. И кто от этого в итоге выиграет? Вместо этого вам предлагают альтернативу. Пожалуйста, сделайте вот так, вот так и вот так, и продолжайте работать. Нет, это мое конституционное право, не иметь права.
Я задала, да, другой вопрос, вот тоже в офисе. Я говорю, Pfizer на днях анонсировал, что они разработали таблетки, просто таблеточки, читал ты об этом, нет?
Ну, я слышал что-то, да.
Да, они разработали таблетки, что теперь, когда ты чувствуешь первые симптомы ковида, ты в первый день пьешь таблетку, и она там условно на 70-80% снижает побочные действия от болезни. То есть ты бы мог сразу прыгнуть по ДВЛ, но на 70% она тебя как бы камбэкнула. Я говорю, будете ли вы пить эту таблетку? И тут, короче, мнения посыпались. Один мальчик ответил, я вообще таблетки не пью. Он, видимо, не болел ковидом. А другой такой, не, ну это другое. Ты не понимаешь, это другое. Почему, ну, типа, у вас есть лечение? Так, говорит, оно на каком-то там молекулярном уровне действует. Оно как-то что-то... Вау. То есть, когда вы бухаете, это не молекулярный уровень у нас в организме. Когда вы курите сигаретку, когда, я не знаю, курите шмаль, это нормально. Это натуральный продукт. Но зато, когда вы колите штучку, от которой не умрете ни вы, ни остальные, когда вы покупаете сертификаты, из-за этого страдает статистика, и кажется, что смертность еще больше, потому что вы с сертификатом попали в больницу по ДВЛ, а у вас как бы была якобы вакцина, похер. Моя хата с краю.
Не, за покупку сертификатов я бы вообще руки рубил бы. Это прям вообще жестко. Это полный маргинализм.
Я просто первое, что спросила, да, в офисе, говорю... А куда нужно звонить? Ну, я бы сдала этих людей, отвечаю. Не обижайтесь, если вы будете слушать этот подкаст, точнее, выпуск. Я бы их сдала, мне говорят, $1000 платят за того, кого сдают, но они начали мне приводить контраргументы, я в этой теме не разбиралась. А как они докажут, что я не кололся? Ты же знаешь, что есть процент какой-то там людей, у которых не приживается вакцина. Ну, хорошо, я вас приведу 5 человек, я заработаю $5000, из вас двоих, у двоих не прижилась. Ну, это огромная вероятность. У меня останется 3.
Да, ну... Короче, опять же, я... Это тема, блин, которая обсуждается на кухне каждый день. Я не биолог, не врач, ни кто бы то ни было. Мое мнение не является экспертным в этом вопросе. И ничье бы то ни было мнение из нашего круга не является экспертным в этом вопросе. Все, что мы можем делать, это доверять, либо не доверять каким-то источникам информации. Источники бывают более-менее признанные и более-менее непризнанные там кем-то. Если я смотрю, и я вижу, что это источник какой-то авторитетный, ну, я умею там слегка, надеюсь, критически мыслить и анализировать информацию, сверять ее, например. Я смотрю там, откуда пришла эта информация, есть ли у меня основания ей доверять или не доверять, насколько она стрёмная. Если со всех колоколов, блин, со всех башен тебе трубят, чувак, это реально, ну, типа, блин, опасно. Ну, я смотрю на тренды, смотрю там, как ведут себя страны, где прививают, где не прививают, где считают, где не считают. Ты смотришь, и ты делаешь какой-то статистический анализ там минимальный у себя в голове, плюс-минус складываешь, и что-то понимаешь там в этом, типа. Ну, вот. Но есть масса примеров, когда скидывают тебе как контраргумент там статью CNN, мы не знаем, кем она написана, это все заказуха, а вот на сайте сегодня.info.net.org.ua.ru, вот там написано, где рекламируют вибраторы и пишут про коронавирус, блин, вот это самая правда, это... и есть реально такие люди, которые в это почему-то верят. Я не понимаю. И мне не понять,
я понять не смею. Вот, я о том же, просто это так интересно, типа, мало ли что там написали, а ты говоришь, так мало ли что здесь, так а тут же другое, потому что мнение другое, сразу нужно его считать каким-то авторитетным, это вообще вау. Мне приятно, что я смогла выговориться с человеком, который привит тоже на эту тему, потому что в офисе прям там поднялся крик, а меня еще давно не было, и я как бы пришла, и все посмотрели, и я вот такая на эмоциях это все рассказала.
Хорошо очень отразляет, когда человек с этим сталкивается. Я же говорю, у меня было несколько, которых типа такие все, мы такие, такие все, а потом в больничку попали, вышли, говорят, не, ребята, пожалуйста, прививайтесь все, потому что неприятное это дело.
Я считаю, что на этой оптимистической ноте мы можем подходить к концу, но и у меня есть последний вопрос.
Угу, давай.
Чей Крым?
Наш, конечно. И это отсылочка кое-куда, да?
Не знаю, я не понимаю, о чем ты, я просто хотела у тебя спросить.
Крым украинский, конечно же. Русские мудаки, все.
Все, отлично. Тогда, Вишня, спасибо тебе большое и всего тебе хорошего. Пришли, пожалуйста, деньги 15 числа за квартиру.
Нехай проблеми та негоди не роблять вам в житті погоди. Хай вам щастить.